Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 12 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. С нами корреспондент турецкого информационного агентства «Джихан» Яшар Неизбаев. Яшар, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня 12 апреля, вы знаете, да? День Конституции, хотел сказать. День космонавтики, конечно. А вот что говорят о космосе? Что турки говорят о космосе?
Ну, турки, как известно, все знают о том, что первый человек, который попал в космос, полетел в космос и облетел орбиту, это Юрий Гагарин. То есть об этом все знают. Ну, обычно, как и у всех, интерес к космосу, наверное, не только там советским романтизмом был связан, что мы покорим Марс и там и так далее. Я думаю, во всем мире точно одинаковое.
Нет, ну, то есть, предпочтение.
Вот то, у нас, что турки у нас не летали многие... в космос вот. Первыми и так далее. Но все равно у турков есть какие-то проекты.
Но не более того. Нет такого, ну, чтобы вот так, кто же станет нашим первым космонавтом, я хочу, маленькие дети говорят, я хочу полететь в космос, я уж не знаю, с русскими,
да, кстати,
с американцами.
Так как это принято в России или в постсоветском пространстве, больше, когда у ребенка спрашиваешь, кем ты будешь, все изначально, вернее, уже априори знают, что он скажет, я хочу стать космонавтом, такого, ну, я не наблюдал, да, ну, просто другие, наверное, какие-то цели в жизни, интересы. Это нормально.
7373948, код города 495. Это телефон прямого эфира, работает смс-портал. Можно писать через Телеграм, можно через сайт говоритмосква.ру и можно писать через Твиттер. Сегодня Ростуризм не рекомендовал самостоятельным туристам посещать Турцию, так сказал Олег Сафонов, руководитель Ростуризма. А оказывается, все-таки есть русские граждане, которые едут в Турцию.
Конечно.
А вот, конечно, это заметное количество русских граждан.
Есть некая статистика, которая была опубликована, вот, знаете, Союзом отельеров Средиземноморского побережья. Они говорят, что интерес не очень большой. Не то, что небольшой, а будет спад очень сильный. Вот, кстати, вернемся к тому, что министр туризма Турции ожидает 2,5 миллионов туристов, да, mm-hmm. что в России встретили очень со скепсисом, не только в России, кстати, вот как раз-таки вот, эти, вот этот союз отельеров, он тоже не совсем понимает, каким образом можно было давать такую цифру, потому что в целом Средиземноморье вообще, да, то место, которое посещают российские туристы, вот по данным вот этой организации, около 2,7 миллионов было в прошлом году, оказывается. Вот, представляете, то есть практически министр туризма Турции ожидает то же самое число. Но это, конечно, не то, что оптимизм, это, ну, я не знаю даже, как это называется. Это сверхоптимизм, фантазия, может быть, да, из раздела фантастики. Но вот и российские, кстати, эксперты, специалисты, это туриндустрии тоже, они понимают, откуда такое ожидание. Но я могу сказать, что вот я общаюсь со своими друзьями, которые проживают в Анталии, мне, например, говорят, что на майские праздники практически невозможно купить билеты. То есть какие-то желающие приехать. Ну, это майские праздники, но это уже не чартерные рейсы. Это прямые рейсы, которые во много раз дороже, чем чартерные, ну, то есть обычные, которые продаются во время... Тогда, когда вы пытаетесь покупать какой-то тур.
Это 413-й пишет, что готов годами не ездить в Турцию. Как он пишет, главное, чтобы их наказать и чтобы Эрдоган знал свое место. А вот Эрдоган, вот он понимает, что туристов стало меньше?
Знаете, вот если говорить о том...
Как в Турции говорят о количестве туристов, да.
Я сегодня читал одну новость, которая меня очень, если честно, удивила. Там были такие... Ну, видите, вот министр выходит и говорит о том, что мы ожидаем 2,5... Ну,
так
это,
и будет.
Это вообще
да.
Такой нонсенс. А когда думаешь, каким образом он может вообще говорить о такой цифре, ну, он просто пытается внушить какой-то оптимизм. Хотя, опять я ссылаюсь к данным отельеров, которые скажут, что у нас наш сектор теряет... Не только наш сектор, а все секторы, которые так или иначе связаны с туризмом, может потерять, есть риски, около 10 миллиардов долларов. Это очень большая сумма. И к тому же, знаете, вот говорят, что, опять же, ссылка к этим экспертам, что 55% из всех туристов, они составляют, это россияне, которые вот именно в Анталию и вот в Средиземноморье, это вот эти Алания и...
Да-да.
Белек, составляет 55% составляло из немцев и россиян. И это Получается, 55%, и сейчас они полагают, что эти 50% не приедут. То есть 4,5 миллионов туристов могут не приехать в Турцию.
А вот, кстати, 692-й спрашивает, ведь не только наши, но и европейские туристы вроде как не едут в Турцию. А есть ответ,
да,
почему?
Да, вот как раз-таки я же говорю вот про немцев, да, они тоже нет, потому что, вы же знаете, в январе случился очень жестокий теракт, который унес жизни 10 граждан Германии, одного гражданина Перу. Вот, и я, кстати, вернусь вот к предыдущему вопросу, вы говорили, а что говорят, понимает ли Эрдоган? Знаете, вот я думаю, он понимает, но, по крайней мере, медиа пытается преподнести так, что все в порядке, все хорошо. И я вот в прошлый раз в вашей передаче говорил, что когда отняли наше информационное агентство Джихан, первое требование, которое было вот внешним руководством поставлено, это не говорить ничего плохого о том, что связано с туризмом и с экономикой. Ну вот, то есть, получается, руководство знает, но старается делать так, чтобы граждане этого не понимали.
Вот. Тут пытаются понять, а каким образом можно добраться до Турции? Существуют,
да, в принципе, есть прямые рейсы, турецкие авиалинии, там еще какие-то, Аэрофлот, по-моему, даже вроде летает. Это же не чартерные.
Да-да-да, запрет на чартеры.
Да, запрет только на чартер. Прямые рейсы, они существуют, но их просто очень мало, и они очень дорогие. В сравнении с тем, что могло быть, когда вы могли там за какую-то сумму приобрести и недельный отпуск там в Анталии на побережье, там all inclusive, да, то есть все включено, бесплатная еда, там...
По сути, по цене билета.
Да, по цене билета,
да.
Вот как раз.
А теперь даже билет без всего этого стоит дороже. Да. Значит, из Питера регулярно летают самолеты в Турцию, пишет об этом Михаил. 413-й утверждает, что русские едут в Турцию исключительно через Белоруссию, а через Белоруссию не дешевле.
Я не знаю, по поводу цены я не знаю, но просто, наверное, так как чартеры с Белоруссии не запрещены, и это может быть какой-то лазейкой, конечно.
610-й пишет, раньше ездил в Турцию, у нас двое взрослых, двое детей, перестали ездить еще до начала всех событий, насколько я понимаю, пишет, когда ценник сравнялся с Европой, да. И, по сути, безболезненно смог заменить Турцию на Хорватию или даже Италию. Не знаю, насколько это возможно, да. Но вот 610-й утверждает, что это так. Ольга пишет, никогда и ни за что уже туда не поеду, и также пытаюсь не покупать ничего турецкого. А вот русский потребитель уже не как турист, а как потребитель турецких вещей. Его отсутствие тоже заметно.
Я очень понимаю, кстати, вот это отношение, да, когда подобное сложилось, подобная ситуация, когда то, что называется, как назвал... президент Владимир Владимирович, что это удар по спину, конечно, многие так и восприняли, поэтому подобное отношение к турецким продуктам, ну, можно понять. Хотя, конечно, не хотелось бы, чтобы страдали обычные люди, потому что все-таки политика — это политика, а люди, ведь это бьет по карману каждому, как и то, что турецкие продукты не могут попадать сюда, и это влияет на экономику Турции, так же это и влияет на экономику России. Я не знаю, насколько вот это верно, но недавно я говорил с одним турком, он говорит, что ему помидоры абсолютно не нравятся, которые он покупает в магазинах, потому что они какие-то жесткие, пластмассовые. А раньше были турецкие, они были вкусные. Он так вот утверждает. Не знаю, насколько объективно.
Любители помидоров говорят, что нужно просто попробовать еще азербайджанские помидоры, они якобы сильно похожи на турецкие. А вот как... С вашей точки зрения, вот вы сказали о том, что турецкие продукты исчезли. А что конкретно вы заметили, исчезновение каких продуктов? Ну, кроме вот этих помидоров, которые были вкусные, на место которых
пришли
какие-то пластиковые.
Меня, кстати, удивило, я раньше не обращал внимания, да, давайте так скажем, многие не обращали внимания. Если даже вы, вот я как журналист, да, вел интервью, интервьюировал потребителей на улицах Москвы, они говорили, а мы вообще-то как-то и не замечали.
Вот именно поэтому я и спрашиваю.
А сейчас мы замечаем. Я, например, видел сыр даже турецкий. Турецкая компания, которую я очень много лет употреблял, живя в Турции. А сейчас я вижу, что она продается. И это удивительно, что несмотря на вот эти как бы санкции, да, то ты наоборот еще видишь то, что
но
ты
потому
не
что были
видеть.
Сначала одни санкции, да. А турецкие санкции были чуть позже,
да.
И как раз
да, и сыр как
ними.
Раз-таки он наоборот даже заменил, можно сказать, все санкционы. Но недавно видел лимоны. Который тоже, кстати, потом уже было сообщение о том, что планируется запретить все цитрусовое и так далее.
То есть вот помидоры, лимоны турецкие были, турецкий сыр, который появился и, видимо, теперь будет пропадать. А что еще? Вот неужели вы не...
Знаете, субпродукты, например...
Не старались были... найти в магазинах что-то из своего?
Не, я знаю, и вот ввиду своей профессии, что есть. Например, я знаю, что очень... было на самом деле много разного товара, просто мы не придавали этому значению. А если обратить внимание к тому, что было, то, конечно, это овощи и фрукты обязательно. Просто мы Например, даже тот самый, ну, зелень тоже. Просто там это не везде же пишут, правильно?
Ну, конечно.
В Ашанах мы видим, я, например, вижу, по крайней мере, поэтому я узнаю, что, оказывается, это турецкая.
Да,
там,
да, да.
Или это, например, там, с какой-то другой стороны, с Эквадора там, и так далее. А так обычно в мало где это пишут, особенно в открытых рынках.
Это Ешарни Езбаев, он корреспондент турецкого информационного агентства «Джихан». Прямой эфир. Дмитрий пишет, раньше текстиль завозили из Турции, теперь это уже полностью китайские товары. Собственно, я-то хотел, пытался узнать, что из продуктов. Ну, понятно, что овощи, фрукты и зелень, а что-нибудь еще заметное из продуктов. Я вот сыр этот тоже, кстати, обратил внимание на его появление. Да. Видимо, краткосрочное. Азербайджанский не сравнить, пишет 66-й.
Турецкий, в каком смысле? В лучшую сторону?
Намного лучше, утверждает 66-й, чем то, что турецкое. И 548-й утверждает, что турецкие помидоры, ну, они как-то испортились последние.
Ну, я не знаю, как насчет сравнения, но я могу сказать, что я вот недавно ел помидоры, и вроде они были азербайджанские, как мне сказали, это было вот субботу, и они были очень вкусные, на удивление. Я, в том смысле, что я просто не знал, откуда эти помидоры. Я спросил, сказали, что из Азербайджана, поэтому, наверное, немножко придется вот поспорить с тем, кто написал этот комментарий.
Ну, понимаете, 929-й представляется как торговый представитель и утверждает...
Ну, тогда он, наверное, эксперт, он знает.
Да, больше. И он утверждает, что турецкие помидоры сейчас продаются практически везде.
То есть они продолжают продаваться?
Да. 413-й спрашивает, а как вот, во-первых, как вы лично относитесь к этому, как вам видится перспектива, а во-вторых, как в Турции-то об этом думают? Вот этот кризис между Турцией и Россией, вот насколько он долгий по времени?
Вот я вижу, что он... Знаете, я не вижу просвета, если честно. Я вот недавно был на собрании предпринимателей, очень серьезных предпринимателей турецких, и они, знаете, они говорят, что на самом деле... В Турции понимают всю сложность. Они недавно были, посетили турецкое руководство, эти предприниматели турецкие, которые находятся в России, рассказали о своих проблемах, очень серьезные проблемы здесь. И вот они вот видят, что просвета практически нет. Но, как, знаете, вот это будет, может, даже эксклюзив для вас, да, сказали, что ожидают сюрприза в мае. В конце апреля, в мае ожидают какого-то сюрприза.
Как в таких случаях говорят, не скажем чего, но вот
да,
что-то
кстати,
хорошее.
Кстати, они не знают, и они тоже не знают, и нам они не сказали. Вот он сказал, что руководители Турции скажут, что будет некий сюрприз. А вот если говорить о том, что, да, что как смотрят со стороны Турции, ну вот видите, в Турции говорят о том, что... очень часто были заявления в последнее время о том, что Турция ждет улучшения. Даже еще в январе говорили о том, что в апреле все изменится. Я не знаю, опираясь на какую информацию, на какие такие реалии они делают такие выводы, исходя из каких реалий, я не знаю. Но я...
Самый крупный бизнес – это строительный бизнес в Турции? Ну, вот здесь,
в России.
В России,
я думаю,
да.
Именно по доходу, это очень крупный, да.
И этот строительный бизнес тоже испытывает сложности?
Испытывает очень серьезные сложности строительный бизнес, да, могу однозначно сказать, потому что вот как раз из того собрания, там большинство были строительные компании, они все в голос говорили, что у них очень серьезные проблемы, но кроме этого есть крупные компании, которым дано разрешение, но эти компании уже пытаются так особо себя не афишировать и работать, и ну, как бы само государство, оно внесло их вот в реестр как раз таки, в список тех
дозволенных... Ну, как об этом и говорилось с самого начала, помидоры, целый спор зашел. 11-й пишет, азербайджанские, конечно, лучше, но уж больно дорогие, цена сильно кусается, и они просто не по карману.
Вот по поводу этого как раз-таки, наверное, да, вот это будет правильно сказано насчет цены, да, они дорогие.
Они очень дорогие,
сейчас.
Да. Самые вкусные помидоры в Болгарии, пишет 183-й, 929-й пишет, турецкие маслины и оливки уезжают в Грецию, а уже оттуда приезжают сюда.
Не знаю, я могу даже поспорить, потому что вкус у турецких маслин отличается от греческих, это совсем разное рассол. У них разная методика соления, они отличаются. Мне очень нравятся турецкие, но, например, греческие и испанские, у них совсем другой вкус.
303-й спрашивает, возвращаясь к тому, с чего вот, ну, это серьезное обострение началось, к тому самому самолету.
Да.
Сложно извиниться разве? Или, Дмитрий, Эрдоган может извиниться? 692-й, Эрдоган что, не может пойти на попятную? Ведь, по сути, проблема в позиции одного человека.
Очень интересно, что ни у кого нет сомнения, да, вот мы даже не знаем, действительно, хочет он или нет, но ни у кого нет сомнения, что вот он не извинится, что он не станет извиняться. Почему-то мы к нему привыкли, вот его, к такой вот его принципиальности, что вот почему-то все говорят, что нет, он не извинится.
Эрдоган — это популярный президент в Турции?
Очень популярный, потому что...
За что его любят?
Смотрите, популярный в каком смысле, да? Просто есть некий электорат, который его поддерживает. Это определенный процент.
А я... Если он популярен, значит, этот процент большой.
Ну, нет, смотрите, вот, вот именно как президент, это, наверное, нужно, вот, может быть, в ближайшее время мы узнаем лучше, но судить по первым выборам в парламент, которые были в июне месяце, это было 30, его партия заняла 41%. Это говорит о том, что вот этот процент его поддержит. Но потом, после того, как начались беспорядки в Турции, да, люди на страхе, около 10% проголосовали, опять же, за его партию, и получилось 49%.
Когда,
то есть это говорит о том, что ну, пусть его поддерживает, нужно смотреть на то, сколько его не поддержит, а не поддержит его как минимум 51%, я думаю.
Но когда в очередной раз за или против него будут голосовать?
Я вот сейчас точно не могу сказать вам, когда это
но
будет.
Но это не близко.
Не в ближайшее время, нет.
Так, что происходит?
Последний раз это было несколько лет назад, поэтому в ближайшие, там, наверное, 2 года будут выборы.
Ну, не завтра, совершенно точно. Да. Так, что происходит между Турцией и Германией? Что это за история с телеведущим Бемерманом?
Да, он, кстати, себя так интересно проявил. Я смотрел этот ролик. Мы говорим о том, что он прочитал стих про президента Турции.
Но это ролик, который не показывали по телевизору. Это ролик, который можно посмотреть.
Я думаю, нет, его показывали. Да. Его показывали. Я просто я не уверен, потому что я же немецкий телевизор не смотрю. Но насколько я читал, да. Я знаю, что в вашем эфире говорил какой-то гость, что...
Ваш коллега,
по-моему,
да,
он говорил
Германии.
О другом, он говорил о песне. А про стих стало совсем известно недавно.
А, то есть было еще несколько.
Да, был стих. Была песня и был стих. Вот как раз-таки песня, она, мне кажется, можно сказать, намного безобиднее, чем стих. Потому что стих, я не знаю, насколько был корректный перевод. Немецкий я не знаю, там были турецкие субтитры. Я потом пытался еще на русском посмотреть, но не смог. Вот в Ютубе есть такая возможность перевода субтитров.
Ну, это сильно, конечно, пытаться так вот, переводить.
Да, да. Но вот турецкий перевод был, и там, знаете, были такие слова очень оскорбительные, поэтому я не знаю. Да, есть такая проблема. Сейчас вот Эрдоган подал иск через одну компанию адвокатскую в Германии, и говорят, что, вроде как дело заведено, это что-то обсуждают.
И все-таки, когда правительство Турции требует от Министерства иностранных дел Германии начать уголовное преследование...
Ну, это, знаете, это уже вот это как раз-таки проблема, которая вообще существует в Турции. И про Эрдогана нельзя сказать ничто. Это, мне кажется, подобного отношения невозможно сказать ни с одной страной. Потому что вы можете хоть что написать там в комментариях. Например, есть такие примеры, когда женщина писала твиттер, это была главный редактор англоязычной газеты в Турции, которую сейчас закрыли, Today Zaman. Она написала какое-то сообщение, кто-то откомментировал с какими-то негативными словами, и ее за это привлекли к ответственности.
То есть это комментарий к ее записи,
да,
не более того.
Да, к ее записи, да. И так это сотни людей проходят по подобным делам в оскорблении президента Турции. Но это какая-то такая тенденция, и вот теперь уже дошло дело до того, что Эрдоган не нравится не то, что внутри страны, где он уже практически всех, можно сказать, заткнул, и о нем ничего нельзя не говорить, не писать, теперь он тянет руки за границу.
Вот по поводу за границы как раз и того, что происходит в Турции, Михаил пишет, что во время приезда Эрдогана в Америку его, мол, турецкие граждане, видимо, там обвиняли, когда он перемещался где-то, да. Пытались кричать, угу. Что он террорист. Это негатив. Только в США такое происходит? Или вот так Эрдогана встречают и в других странах? И главное, а в Турции как
и
это
в Турции,
происходит?
Конечно. Мы же говорили, что его поддерживает все-таки не вся страна.
Да, но когда он появляется
что
на улице...
Это не Турция, вот как раз-таки, и это не только я говорю или эксперты, это говорит как раз-таки и руководство России тоже говорило, что мы отделяем руководство, то есть Эрдогана, от народа турецкого, и это действительно, это правильно, потому что Турция это не 100% Эрдоган, его как минимум 51% точно не поддержит, а вот в вопросе вот этой трагедии, которая случилась с российским пилотом, я думаю, его не поддерживает еще большее количество на турецкого народа.
183-й спрашивает, а вот то, что то, как подает себя Эрдоган, то, как в обществе говорят об Эрдогане, это культ личности?
Ну, конечно, уже в последнее время, представляете, вот смотрите, вот мы сейчас заговорили, да, о том, что он пытается Да, вот в Турции пытаются начать расследование по поводу какого-то иностранного журналиста, иностранного ведущего. Что уже говорить о тех, кто внутри страны, да? Уже можно сказать, что в Турции практически не осталось ни одного СМИ, которое могло бы что-то говорить об Эрдогане, а просто не то, что негативное или критику какую-то такую жесткую, но и конструктивную критику. Потому что даже вот была такая, была газета, которая, ну, славилась своей, так скажем, тем, что она не принадлежала Эрдогану, но в последнее время она, в эту газету появился колумнист, да, который является самым, одним из передовых рупоров политики Эрдогана, и он теперь стал колумнистом этой газеты, и была закрыта другая газета, в которой, можно сказать, принадлежала той же группе, в которой были очень серьезные колумнисты. А в Турции как раз-таки важная газета тем, что там колумнисты, вот именно авторы колонок.
Авторские колонки, да.
И они эту газету закрыли. Вторая газета была принадлежащей группе, ее просто-напросто закрыли.
Слушайте, в ваших рассказах этого закрыли. Что 92-й спрашивает, а разные международные организации, что они молчат, что ли?
Нет, вот Amnesty International или там организации, которые заботятся о свободе слова по всему миру, они, конечно, они высказываются высказываются озабоченность. Вот недавно я читал в одной статье, где писали, что и... Европа тоже высказывает, они все время пишут такие высказывания, типа, неприемлемо, и в какой-то статье испанской было написано, что в Европе максимум, что делают, это говорят, вот это неприемлемо, для них это имеет какое-то чудотворное, видимо, значение, что они ее часто используют, но кроме этих высказываний, к сожалению, ну, и турки, кстати, очень сильно расстроены тем, что они же все время, как бы, знаете, вот у турков всегда была такая вера в то, что западные ценности в один прекрасный момент придут, да, вы же знаете,
но
в течение многих лет Турция пыталась попасть в Европейский Союз, не попадала, но она все время оглядывалась, что говорит Европа, какие данные дает Европа по поводу вот, свободы слова, там, прав человека. Но теперь уже такая ситуация, когда Германия, когда вот больше всего от нее ждали вот в прошлом году, и она приехала договариваться с Эрдоганом, и элита просто была расстроена тем, что, несмотря на все вот эти проблемы, эти темы уже Западом замалчиваются. Они просто-напросто не говорят о них. И даже вот эта встреча Эрдогана с Обамой, например, очень многие тоже этому факту расстроились. Они думали, что, исходя из того, что творится в Турции, даже накануне закрытия, то есть на следующий день после закрытия вот этих, ведущих СМИ турецких, да, самые продаваемые газеты и одного из самых популярных из трех агентств, после того, как их закрыли, наглым образом прибрали к рукам, после того, как все это происходит, Обама встречается с Эрдоганом, как ни в чем не бывало. Это, конечно, очень многих удивило.
Но, с другой стороны, как только международная организация высказывает какую-то озабоченность, материалы об этом появляются, ну, к примеру, на таких радиостанциях, я вот на русский манер буду говорить, Радио Свобода, проамериканская радиостанция, Голос Америки, BBC, Такого нет?
А знаете, вот я недавно писал колонку в «Эхо Москвы», и там я говорил о том, как инакомыслие подавляется в Турции. И там был очень интересный комментарий, где человек говорил, что либеральная часть общества, может, даже во всех точках мира или только в России, оно до тех пор, пока Эрдоган, можно сказать, конфликтует с российским руководителем, да, с Путиным, они могут закрывать глаза на его вот эти ошибки.
Ничего себе, это ошибками можно даже считать, да?
Я имею в виду, какие ошибки? Вот, ну, не то, что ошибки, ошибки со стороны либеральной стороны тоже. Свобода слова притесняется.
А это есть же оппозиция в Турции?
Конечно, очень серьезная оппозиция, но, к сожалению, она сейчас слаба. Она стала слабой,
потому что... Серьезная оппозиция не может быть слабой.
Смотрите, она серьезная, потому что люди, потому что народ, вот этот 51%, он не поддерживает Эрдогана, и он на них и стоит. Но они не могут как-то между собой консолидироваться против одной партии, правящей партии, а у них был такой шанс как раз.
А из-за границы их не поддерживают?
Нет, такого нет. В Турции, чтобы за границей, вы имеете в виду, как пятая колонна.
Ну, или к что-то. Примеру.
Нет, такого вообще, почему? Такого подхода в Турции нет, но в ближайшее время может появиться именно в риторике президента Эрдогана. Хотя она и так уже практически есть. Это называется...
То есть пятой колонны нет, но они могут заговорить.
Но есть это параллельная структура, в которой каждый, кто не угоден Эрдогану и правительству, ее просто берут, его так штампуют и печать такую.
Яшар Неизбаев, корреспондент турецкого информационного агентства «Джихан». Это была программа «Иностранцы». Я благодарю вас. Спасибо.
Вам спасибо.